Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд в Таджикистане освободил из заключения русских летчиков. Каковы последствия этой истории для отношений Москвы и Душанбе? На главной площади Киева в День свободы устанавливают новогоднюю елку. Куда исчезла энергия оранжевой революции? Страны Запада вводят новые жесткие санкции против Ирана. Почему Россия расценивает эти действия как неприемлемые? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Киеве активисты оппозиции сегодня планировали выйти на площадь независимости, чтобы отметить День свободы. Этот праздник был учрежден в память о оранжевой революции 2004 года. Тогда демонстрантам удалось добиться отмены результатов президентских выборов, на которых победил Виктор Янукович. В результате повторного тура голосования главой государства был избран Виктор Ющенко. Официальной датой начала оранжевой революции считается 22 ноября. Последние годы этот день был государственным праздником, но после возвращения к власти Виктора Януковича на Украине многое изменилось, и праздника в Киеве сегодня не получилось. Из украинской столицы корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
В преддверии 7-й годовщины оранжевой революции окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций на главной площади страны. И сразу же вокруг Майдана появилось металлическое ограждение. Власти заявили, что забор установлен с целью монтажа новогодней елки.
Власть боится Майдана как символа. Именно поэтому запрещено с решением суда именно на площади независимости, на Майдане, празднование Дня свободы, который не отменен формально.
Отметил депутат Верховной Рады от оппозиционной нашей Украины народной самообороны Олесь Даний. День свободы был учрежден на Украине в память об оранжевой революции прежним президентом Виктором Ющенко. Но после избрания в 2010-м главой государства Виктора Януковича, который убежден, что 7 лет назад оранжевые украли у него победу на выборах, эту дату на официальном уровне не отмечают. Несмотря на судебный запрет, днем около 200 ветеранов революции вышли на Майдан Незалежності и начали устанавливать символическую палатку. Однако им помешал милицейский спецназ. Сотрудники «Беркута» взяли в кольцо и затем вытеснили с площади оппозиционеров и журналистов, долго скандировавших «позор». В День свободы несколько сотен сторонников оппозиции собрались у здания Лукьяновского СИЗО, где содержат бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и экс-премьера Юлию Тимошенко. Встретившись накануне с главной украинской оппозиционеркой, уполномоченная по правам человека Нина Карпачева назвала состояние ее здоровья крайне тяжелым. Как заявляет соратник Тимошенко, депутат парламента Сергей Соболев, жизнь экс-премьера находится под угрозой из-за того, что ей умышленно не оказывают медицинской помощи.
Членов семьи не пускают на свидание с ней, поскольку она прикована к постели. У нее появились кровоизлияния величиной до 15 сантиметров на теле. Я думаю, что недалеко тот суд в Гааге, который будет расследовать прямое вмешательство Януковича в следствие, прямые указания, которые он дает издеваться над лидером оппозиции.
Сам же президент Виктор Янукович, отвечая во вторник на вопросы журналистов, пообещал, что в ближайшие дни Юлии Тимошенко будет предоставлена необходимая помощь в киевских медучреждениях.
Я с утра интересовался этим вопросом и имел разговор и с министром здравоохранения, и с генеральным прокурором, и с министром внутренних дел, чтобы они внимание этому вопросу уделили и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Наверное, это будет сделано сегодня-завтра.
По данным правозащитников, после прихода к власти Виктора Януковича на Украине по политическим мотивам были возбуждены уголовные дела против 11 организаций и 50 активистов оппозиционных партий. Оппоненты власти усматривают в нынешней ситуации в стране предпосылки для новых акций сопротивления, подобных оранжевой революции, отмечая, что на Украине вновь установлен авторитарный режим правления, усиливается коррупция и цензура, продолжается наступление на права граждан и предпринимателей.
Как человек, который принимал активное участие в борьбе за независимость, скажу, что оранжевая революция – это лишь звено в большой цепи борьбы за демократию. И, конечно, можно говорить, что на 2004-м дне оканчивается история Украины и история борьбы за демократию. Можно предполагать, что такие акции, вне зависимости от их формы, будут продолжаться. И, конечно, мы еще неоднократно увидим борьбу украинцев за свою демократию.
Считает депутат Верховной Рады Олесь Даний. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Оранжевую революцию многие считают вторым по значимости событием в новейшей истории независимой Украины, вторым после, собственно, провозглашения независимости республики. Мой собеседник сегодня – активный проводник политики украинского национального возрождения, председатель Конгресса украинской интеллигенции, бывший депутат Верховной Рады, герой Украины, поэт и писатель Иван Драч. Итак, во что трансформировалось, куда подевалась энергия оранжевой революции?
Куда? На ветер. Я сейчас занимаюсь сковородой, делаю такой эскиз будущего фильма о нашем философе Григории Сковорода. Вот. И у него есть такая притча «Философ и ветер». Философ упрекает ветер в том, что он раскрыл только окно, и все, все бумаги у него на столе, что было, так сказать, все полетело. Потом этот философ вдруг принимает прагматичное существование, он становится физиком и рассказывает ветру, кто он таков. Но ветер говорит, все равно я же есть часть огромного мирового процесса, и то, что ты меня упрекаешь, ты не прав. Я говорю о том, что процесс, который происходит в этом мире, это маленький миг истории. В тот или иной момент ветер истории по-своему управляется с тем, что у нас происходит. Вот. Я думаю, что есть очень много хорошего в том, что было в оранжевой революции и что от нее осталось. И много хорошего есть в том, что приходит сейчас.
Например?
Например, я только был причастен к открытию двух памятников в Киеве. Один памятник этому нашему известному писателю Борису Гринченко, который делал словарь украинского языка. И вот буквально неделю или две назад открыли памятник Пилипу Орлику, который сделал первую конституцию украинскую.
Иван Федорович, это все замечательно. А не обидно вам, что импульс общественных перемен, который возвестила оранжевая революция, он оказался утрачен?
Почему только оранжевая революция возвестила? А то, что произошло 20 лет назад, когда провозгласили независимость Украины, ведь тогда это все начиналось. Надежды и чаяния были связаны с независимостью Украины, а то, что произошло уже с оранжевой революцией, это уже было повторение вот этого мирового процесса, и ветер, ураган истории коснулся Украины уже какой-то второй или третий раз. Ведь мы причастны к этим мировым событиям. Вы скажете мне, что происходит на Уолл-стрите. Все это возможно и у нас тоже.
Вы укладываете сиюминутные политические события, такой всемирный исторический процесс развития Украины. Вектор этого развития, как вы оцените?
Если за 20 лет появилось независимое государство Украина, я думаю, что это уже само по себе правильно. О том, что кто какой смысл вкладывает в это государство, это другое дело.
Что для вас это понятие обозначает?
Для меня причастность Украины в таком общегосударственном смысле ко всем мировым событиям, которые происходят везде и всюду. И если Украина присутствует и причастна в этом мировом потоке уже как государство, это для меня большая радость.
Многие говорят, что движение Украины к этому миру, о котором вы говорите, движение Украины к Европе, европейский порыв вашей страны в последнее время замедляется. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что в одном смысле он замедляется, а в другом он более прочно и более углубленно идет. Например, только в последнее время я встречался со студентами нескольких университетов, и для меня это большая радость, потому что я вижу, что это граждане той Украины, которую будет трудно где-то там на поворотах сделать какие-то фальшивые знаки и увлечь их в другую сторону. Я думаю, что они будут умнее нас, мужественнее нас, и в этом я ценю поступательный ход истории.
Вы думаете, этот вектор развития не изменить ничем?
Я думаю, что ничем. Ну, это не значит, что не надо работать на этот вектор истории. Я считаю, что надо, необходимо каждый день и каждую минуту работать в европейском направлении.
Вы начали беседу рассказом о притче сковороды. Самая знаменитая, пожалуй, его максима: «Мир ловил меня, но не поймал». Требование абсолютной свободы. Хватает сейчас свободы Украине?
Свободы Украине никогда не будет хватать. Потому что вы спросите, значит, студентов, которые бунтуют в Париже, или студентов, которые бунтуют в Нью-Йорке, на Уолл-стрите, хватает ли им свободы? Они вам всегда скажут, что им свободы не хватает. Говорить и думать, что только от наличия свободы все, уже венец жизни и так дальше, я думаю, что это тоже неправильное мнение. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Знаете, эти слова Йогана Вольфганга Гёте, для нас они очень нужны и показательны.
Киевский поэт и писатель Иван Драч. 7 лет прошло со времени оранжевой революции на Украине. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 ноября. Сегодня таджикистанский суд отпустил россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко. Ранее они были приговорены таджикским судом к 8,5 годам лишения свободы. Летчиков арестовали весной этого года, когда их лайнеры приземлились в аэропорту города Тюрган-Тюбе. Их обвинили в контрабанде и незаконном пересечении границы. И вот эта история после нервной и довольно решительной реакции Москвы завершилась для бывших заключенных уже счастливо. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
То, что решение кассационной инстанции будет положительным для пилотов авиакомпании «Ролкон», было предсказуемо. Эти предположения подтвердил и прокурор Азим Азимов в самом начале судебного заседания, попросивший кассационную комиссию уменьшить срок наказания Владимиру Садовничему и Алексею Руденко до 2,5 лет, а с применением закона об амнистии уменьшить срок еще на 2 года. С учетом 6 месяцев, которые летчики уже отбыли в заключении, прокурор призывал освободить их в зале суда. Российская сторона приветствовала это решение. Председатель Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Алексей Островский назвал освобождение летчиков безусловной победой России.
Освобождение российского гражданина и нашего соотечественника в Эстонии – это безусловная победа России, руководства нашей страны. Вместе с тем вынужден констатировать, что, к сожалению, Россия не принимает превентивные меры, которые бы заранее давали понять некоторым лидерам некоторых постсоветских государств, что с Россией и с нашими гражданами шутить не стоит. Считаю, что мы должны это делать, поскольку от России, от ее роли зависит слишком много на постсоветском пространстве, чтобы мы могли терпеть, когда в отношении наших граждан поступают так несправедливо.
Эксперт по странам Центральной Азии, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что от конфликта, связанного с приговором летчикам, не выиграла ни Россия, ни Таджикистан.
С обеих сторон проигравшие, потому что, с одной стороны, власти Таджикистана проявили, мягко говоря, неадекватное восприятие существующих отношений между Москвой и Душанбе. Думаю, не сумели серьезно проанализировать, какими могут быть реакции. Я могу понять, что до этого могли быть аналогичные ситуации, на которые Москва никак не реагировала, но здесь слишком болезненные были отношения между Москвой и Душанбе, чтобы в Москве могли это спустить на тормозах, либо не заметить. Таджикская сторона поставила на кон судьбу таджикских гастарбайтеров в России, не оценив возможную реакцию. Рейтинг самого президента Рахмона сильно пострадал, потому что я не думаю, что в большинстве своем таджикские семьи, чьи родственники работали в России, могут ему так быстро как бы спустить или простить, или скоро забыть тот уровень беспокойства, который им овладел после того, как обнаружилась вот эта реакция российских властей. Единственное, в чем может быть выигрыш найден Москвой, это в том, что не исключено, что в декабре, когда президент Рахмон приедет в столицу России для участия в торжествах по случаю 20-летия СНГ, может быть, он сообщит российским думвирам о своей в общем, более лояльным, чем раньше, отношение к планам, там, скажем, 49-летней аренды российской военной базы. Или что-то в этом роде, имея в виду шаг навстречу стремлению России каким-то образом укрепить свое влияние в Таджикистане, в том числе и военное.
Ранее генеральный прокурор Таджикистана, сославшись на исключительность случая, заявлял, что суд может смягчить наказание Садовничему и Руденко. Россия отреагировала на приговор, объявленный летчиком 8 ноября, массовыми рейдами по выявлению незаконных мигрантов из Таджикистана. А в конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с инициативой запретить таджикским гастарбайтерам работать в России, так как, по словам Онищенко, они являются главными разносчиками туберкулеза и СПИДа. Накануне Россельхознадзор заявил, что в связи с систематическими случаями нарушений международных и российских фитосанитарных требований могут быть введены ограничения и на ввоз сельхозпродукции из Таджикистана. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов называет ситуацию абсурдной.
И вообще какая-то дикость. Поскольку эти люди арабски трудятся на Россию, наказывать их за то, что их, извините за грубое выражение, пахан там, может быть, не вполне адекватно осудил наших летчиков, это, конечно, просто не вписывается ни в какие рамки. В реальной политике, конечно, аналогичные действия могут привести к нужному результату. Но это не только высылка людей, это запрет на импорт таджикских товаров, а это еще целый ряд ограничений. И это, конечно, может ударить по экономике Таджикистана, но опять-таки через беды для простых людей оказывает влияние на Рахмона, это просто дикость. А еще большая дикость заключается в том, что вдруг выяснилось, что таджики у нас разносят болезни, таджикские товары содержат какую-то зерновку, которая все уничтожает. Так это что? Если бы не судили летчиков, то зерновка могла продолжать есть наше зерно, таджики могли заражать нас болезнями, нелегально трудиться, и только ссора с Рахмоном заставила защищать нас, наши интересы.
Трудовые мигранты являются главным источником дохода для Таджикистана, куда они отправляют от 5 до 6 миллиардов долларов в год, что в два раза больше бюджета страны. Такие данные приводит председатель таджикского оппозиционного общественно-политического движения «Ватандор» Дададжон Атабулоев. Президент общества политэмигрантов Таджикистана, член общества «Мемориал» Бахром Хамроев надеется, что после освобождения летчиков массовое задержание граждан Таджикистана прекратятся.
Очень много жалоб со стороны таджикских, не только диаспоры, вообще граждан Таджикистана. Я сам ездил лично, где арестуют их. Я находился там, все видел. И я убедился, что просто брали таджиков всех подряд. Даже сотрудники ГАИ останавливают, кто на таджике ездит на машине. Даже были такие случаи, что сказали таджикам, что подбрасывает героин, сейчас таджиков никто не будет защищать. Вот все механизмы по карательным органам работали. Его остановить, это очень трудно будет, я думаю. И она будет возникать еще другие проблемы, вот потому что даже я сам слышал, сотрудники милиции сказали открыто, ответишь за летчика? Конечно, это хорошо, летчика выпустили, уже проблема снимется, а легче становится. По крайней мере, степень гонения таджиков на территории России будет снижена.
Сразу после решения суда об освобождении Владимира Садовничева и Алексея Руденко стало известно, что уголовное дело в отношении авиакомпании «Ролкон» приостановлено. Об этом сообщил председатель кассационной коллегии суда Хатлонской области Таджикистана Алишо Курбонов. При этом судья сообщил, что решение о конфискации самолетов компании остается в силе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итог этой таджикско-российской истории подводит обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Никто уже не станет вспоминать незначительный эпизод, случившийся за несколько дней до приговора таджикского суда. В московском аэропорту Домодедово отказали в посадке на рейс российскому гражданину. Рейс осуществлялся азербайджанской авиакомпанией. Гражданин, хоть и российский, имел армянскую фамилию, но узнал Сергея Гюрджиана об отмене своей командировки вовсе не от представителя авиакомпании, для которой он считается врагом, а от вполне русской сотрудницы аэропорта, заявившей, что исполняет распоряжение начальства. Что узнали бы о себе в какой-нибудь схожей ситуации, скажем, грузинские авиаторы? Каким бы набатом гремела в ушах сограждан отповедь МИДа, известно почти доподлинно. По поводу же происшествия в Домодедово, МИД сделал заявление негромкое, но по-своему выразительное. Он выразил сожаление и чтобы подобное не повторялось впредь, призвал сограждан учитывать случившиеся обстоятельства при планировании своих поездок. Обо всякого рода двойных стандартах пора говорить там, где есть хоть какие-то стандарты, которые в дипломатической практике иногда еще называют государственными интересами. О государственных интересах России мир был оповещен ведущим членом тандема. Они заключаются в том, чтобы вновь возглавить на постсоветском пространстве всех счастливых приверженцев евразийского мышления. Мир услышал и с тревогой заговорил об империи. После этого был прерванный полет над Курган-Тюбе и отмененный полет Сергея Гюрджиана. Но и до этого совсем нетрудно было убедиться в том, насколько широки кремлевские взгляды на проблему защиты попавших в беду соотечественников. Надо просто внимательно изучить списки братских стран, которым принято все прощать, которым можно пожертвовать и которые виноваты во всем. Азербайджан, скажем, кроме СНГ, не входит ни в один из постсоветских союзов. Ни в таможенные, ни в ОДКБ, а насчет евразийского ему даже не предлагают. Демонстративно сторонится любой интеграции Туркмении. Но ни со Смоленской, ни из Кремля не слышно ничего оглушительного про то, как у тамошних российских граждан изымают российские паспорта. Все, казалось бы, сделали для того, чтобы стать символом политической ветренности Узбекистана. Но именно ради него Россия отказалась в поддержке строительства Рагунской ГЭС Таджикистана. А ведь его Москва надеялась увидеть еще и в таможенном союзе. Жертвами этого пожелания, как подозревают некоторые аналитики, как раз и стали летчики, которые совершенно не стоили ссоры с Душанбе. Отдельные циники полагали, впрочем, что дело всего лишь родственники одного из таджикских руководителей, попавшимся на наркотиках в России. Но и в этом случае главным оставалось одно – нежелание обижать Таджикистан, и о том, что летчиков могли захватить специально для обмена, никто подозрений не высказывал. Последовавший же асимметричный гневный ответ от лица ФМС целым и Онищенко лично говорил только об одном – у Москвы нет не только постоянных друзей, но и сколь-нибудь постоянных интересов. И тот, кому вчера, исходя из каких-то соображений, прощалось все, не застрахован ни от чего сегодня, особенно если он не располагает в достаточном количестве вечными ценностями, вроде нефти и газа. Другое дело – Ашхабад или Баку. Там правят такие же понятливые и конкретные коллеги, с которыми всегда можно договориться о цене взаимного и, что очень важно, личного расположения. С Душанбе или Ереваном договориться тоже не проблема. Но чем они могут напугать, кроме своих пустых обид? И что они могут предложить, кроме готовности и дальше быть союзниками? Для таких-то и существуют всяческие союзы и общие пространства. СНГ больше никого обмануть не может, потому больше никому не нужно и потому загибается. Стало быть, да здравствует Евразийский союз. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Страны Запада вводят новые жесткие санкции против Ирана, и Иран жестко реагирует на эти санкции. Кишиневская печать оценивает итоги встречи молдавского премьер-министра Влада Филата и лидера самопровозглашенной Приднестровской республики Игоря Смирнова. Организация Объединенных Наций организует международную программу борьбы против насилия в отношении женщин. Программу продолжим и обсудим эти темы после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Военные власти Египта готовы передать власть гражданскому правительству к 1 июля будущего года. На смену подавшему в отставку кабинету Исама Шарафа придет так называемое правительство национального спасения. Такие обещания дали военные в ходе переговоров в Каире с лидерами ведущих партий страны. Тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич перевели из московского следственного изолятора в городскую больницу. Как сообщила адвокат Гулевич Анна Ставицкая на своей странице в социальной сети Facebook, у ее подзащитной отказала почка. МИД России приветствовал освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкан», приговоренных 8 ноября к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. По мнению российских дипломатов, в этом деле восторжествовала справедливость. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла очередную несанкционированную акцию оппозиции с требованием отменить предстоящие 4 декабря выборы в Госдуму России. По данным пресс-службы Московского ГУВД, задержаны от 15 до 20 человек. Активист оппозиционного движения «Левый фронт» Олег Прудников арестован на 7 суток за участие в акции под названием «Похороны выборов». Оппозиционер признан виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Он также оштрафован на 500 рублей. В Киеве на площади Независимости, где оппозиция организовала акцию в честь Дня Свободы, произошли мелкие стычки митингующих с милицией. Как сегодня сообщает Интерфакс, на мероприятие собрались около 200 человек, несмотря на то, что накануне суд запретил оппозиционерам проводить акцию на центральной площади Киева. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня вновь призвал президента Сирии Башара Асада отказаться от власти и прекратить репрессии против участников акций протеста.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 ноября. Российская предвыборная хроника, Европейское бюро по демократическим институтам и правам человека опубликовало предварительный доклад о ходе российской избирательной кампании. В документе отмечается большое количество жалоб на использование партии власти «Единая Россия» административного ресурса. Говорится о недоверии, которое испытывают представители политических партий к приборам для электронной обработки бюллетеней. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович сегодня побывал на демонстрации такого прибора и заодно собрал данные о нарушениях в ходе кампании.
Электронная урна, или, говоря официальным языком, комплекс обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КОИБ, это устройство со сканером, полупрозрачным ящиком и довольно вежливым голосом. Журналистам опробовать эту конструкцию предложил Московский городской избирком. И когда я дал этой машине прочитать мой пробный бюллетень, она меня поприветствовала.
Здравствуйте, бюллетень обработан. Спасибо.
Глава пресс-центра Мосгоризбиркома Александр Бобычев заверил журналистов, что к КОИБу нельзя подключиться ни по проводной, ни по беспроводной связи, и как-то подтасовать результаты или узнать их заранее тоже не получится. По поводу другого момента, обозначенного в предварительном докладе долговременной миссии ОБСЕ, а именно схожести плакатов Мосгоризбиркома и партии «Единая Россия», Александр Бобычев пояснил, что его ведомство никто особо и не спрашивал.
После размещения этих материалов в городе Москве, одна из политических партий, не будем рекламировать, использовала эту подложку без нашего на то согласия. Избирательные комиссии любого уровня, основная задача этих комиссий – обеспечить равные права для всех политических партий. Поэтому мы свою позицию озвучили. Если у одной из других политических партий есть желание, мы готовы дать согласие на размещение их рекламы на нашей подложке. Тем самым мы считаем, что в этой ситуации права всех политических партий будут равнозначны.
А глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов даже восхитился изобретательностью политтехнологов партии власти.
Это хорошая команда пиарщиков, нанятая этой партией, которая, просчитав ситуацию, выкупила права у автора на эту подложку и использует в своих материалах. Потому что в соответствии с законом каждая политическая партия самостоятельно выбирает методы агитации.
Руководитель Федеральной избирательной комиссии Владимир Чуров во вторник отчитался о ходе аккредитации международных наблюдателей.
На сегодняшний день аккредитовано долгосрочных наблюдателей 91, краткосрочных международных наблюдателей 154, на оформлении находится еще 286. Отказов в аккредитации пока не было.
Многие в этом докладе Владимира Чурова обратили внимание на слово «пока», как и на то, что аккредитовано «пока» меньше половины международных наблюдателей. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев говорит, что международное наблюдение на выборах влияет не столько на количество нарушений, сколько на реноме страны.
Можно предположить, что работники комиссии, зная, что вот где-то по городу ездят международные наблюдатели, могут быть более осторожны и не идти на очень грубые нарушения, а идти на более деликатные нарушения. Надо понимать, что, конечно, вариантов манипуляций много, и более жесткие, более грубые, они сильнее искажают результат, а более сложные искажают меньше. И, конечно, если есть вот страх попасться на глаза какому-нибудь там наблюдателю, нежелательному международному, то это, конечно, может быть неким сдерживающим фактором в пользу того, что применяли не жесткие, а более мягкие. эти технологии нарушений. Но в любом случае, надо понимать, что наблюдателей в принципе не очень много, поэтому они будут далеко не во всех городах. Так что в этом смысле даже это символический ресурс присутствия, он очень ограничен. Поэтому отказ одной из миссий, он не сильно изменит ситуацию с точки зрения там, контроля, реального контроля. Но он будет определенным индикатором, если это произойдет, того, как власти страны относятся даже к этому символическому достаточно наблюдению, поскольку это элемент соблюдения России неких внешних стандартов.
Будто в подтверждении того, что выборы в России не совсем европейские, а административный ресурс действительно используется по полной программе, в одной из избирательных комиссий Чувашии устроили буквально выставку наглядной агитации «Единой России». Блогеры и журналисты нарушения зафиксировали, а руководство комиссии сказало, что узнало о скандальной рекламе только из сообщений масс-медиа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В программах «Время свободы» продолжаем обзор политических программ, программных документов, ведущих или допущенных к выборам российских политических партий. Либерально-демократическая партия России во главе с Владимиром Жириновским в основу своей программы положила националистическую риторику и требования социальной справедливости. Основной лозунг этой партии «Мы за русских», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Предвыборная программа ЛДПР под заголовком «Мы за русских» состоит из 111 позиций в нескольких тематических разделах, среди которых есть такие, как «Русский вопрос», «Государственное устройство власти и общества», «Экономика для народа, а не для олигархов». Поясняется, что под лозунгом «Мы за русских» партия не подразумевает ненависть к другим народам. Вот как этот лозунг растолковал в интервью «Радио Свобода» сам Владимир Жириновский.
«Мы не против каких-либо народов. За русских в том плане, чтобы укрепить фундамент государства. В этом в плане. Если считается фундамент, давайте все вместе фундамент укрепим. А если мы будем укреплять окна, менять линолеум, обои, дом будет шататься».
В своей предвыборной программе ЛДПР требует остановить геноцид русского народа. Врагами русских, согласно документу, являются элита, которая проводит политику социального людоедства, богатеи, презирающие бедных, неназванные враги России, которые развалили СССР, да и сами коммунисты, которые в советское время ввели запрет на все русское. Занятно, что в самой программе можно найти немало лингвистических средств, заимствованных из официальной советской пропаганды. Враги видятся партии как на Востоке, так и на Западе. В разделе «Русский вопрос» есть требование защитить страну от мигрантов и ударить по засилью западной культуры, в частности, ограничить импорт зарубежной кинопродукции. Есть в программе и некоторые противоречия с действующим законодательством. Так, к примеру, ЛДПР требует, чтобы русский язык был государственным языком Российской Федерации, в то время как подобный статус за ним уже законодательно закреплен. ЛДПР не признает закрепленного в Конституции права нации на самоопределение. Партия требует перейти от национально-республиканского устройства страны к территориально-административному. Требования подобных преобразований Владимир Жириновский в интервью «Радио Свобода» оправдал опытом европейских государств.
«Мы предлагаем перейти только к территориальному делению, как в той же Германии или Франции. В Германии это земли, во Франции департаменты, в Англии графство, в Италии области. Мы в перспективе предлагаем более высокий уровень демократии, парламентская республика, как Германия. Президента выбирают на заседании палаты, и парламент назначает премьер-министра, и правительство полностью подчиняется парламенту. Тогда люди почувствуют, что действительно парламент нужен, и политические партии нужны. Поэтому мы действительно никакого велосипеда не изобретаем. Мы хотим устройство страны внутреннее, как во всей Европе и во всем мире. Мы хотим парламент такой же, как в парламентских республиках».
В понедельник президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос о политической пропаганде ЛДПР, заявил, что националистические всплески с использованием хамской националистической риторики недопустимы. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Натальи Юдиной, с юридической точки зрения лозунги ЛДПР не являются противозаконными, однако способствуют распространению ксенофобии.
Что касается лозунга ЛДПР за русских, то этот лозунг, безусловно, является националистическим, однако ничего противозаконного в нем нет. То есть закон не запрещает быть националистом, и лозунг, в общем, сам по себе не должен привлекать критического внимания правоохранительных органов и ЦИК. Закон запрещает возбуждать ненависть по отношению к каким-то этническим группам. То есть, попросту говоря, этот лозунг не противозаконен. Партия ЛДПР, она известна своей националистической риторике, и этническую ксенофобию в обществе в принципе повышается, и поэтому элементы ксенофобной пропаганды, они действительно являются соблазнительными для всех партий, уж тем более для ЛДПР, которая позиционирует себя как партию народа.
По мнению Натальи Юдиной, риторика ЛДПР в большей степени привлекательна применительно для представителей умеренно националистических движений, чем для носителей ультраправых взглядов.
Надо понимать, что есть мелкие ультраправые группировки, состоящие из рядовых нацистских хедов, которые придерживаются методов подпольной борьбы. Естественно, они ни с какими партиями, ни с кем сотрудничать не собираются. А есть так называемые умеренные националисты, которые стремятся как-то вырваться в политическое пространство. Да, вот естественно, те партии, которые умеренные, хоть как-то пытаются заявить о себе публично, пытаются сотрудничать с какими-то политическими партиями. Единственная политическая партия, с которой у них хоть как-то получается налаживать контакты, это ЛДПР.
По мнению политолога Станислава Белковского, националистическая риторика, безусловно, актуальна в современном российском обществе, но она вряд ли обеспечит ЛДПР значительный прирост голосов на ближайших выборах.
ЛДПР традиционно занимал нишу официальной и легальной националистической партии, поэтому качественного скачка в уровне националистической риторики в выборной кампании ЛДПР я не вижу. Другое дело, что сейчас все, что связано с национализмом, русским вопросом и Кавказом, более проблематизировано, чем раньше. ЛДПР сегодня сотрудничает с некоторыми организаторами русских маршей, с некоторыми националистическими организациями, рассчитывает привлечь к себе их актив и тем самым расширить электоральную базу за счет националистов, преимущественно молодых. Отчасти это получится, отчасти нет, потому что новые националисты, появившиеся в последние годы, а равно и старые избиратели, уже не молодые, у которых обострились националистические чувства и запросы, скептически относятся к любым партиям системной оппозиции, и поэтому рассчитывать на то, что за счет апелляции к национализму, в общем, традиционной для себя, ЛДПР увеличит свой электорат на порядок, не приходится.
По мнению Станислава Белковского, на этих выборах ЛДПР наберет несколько больше голосов, чем на выборах 2007 года, в силу общего увеличения количество избирателей, голосующих за оппозиционные партии. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 12 ноября рейтинг ЛДПР составлял 9%. Месяц назад ее рейтинг составлял 7%. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
О культуре на два голоса. Новые книги на ярмарке «Нонфикшн». Шемякин и Высоцкий в Пушкинском музее. 80-летие правозащитника Виктора Файнберга. Ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Сегодня в 23 часа, с повторами завтра в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 ноября, и снова о важных международных событиях. Иран назвал введенные санкции против своих энергетической и нефтехимической отраслей неэффективной местью. Сегодня обнародовало свое заявление российское Министерство иностранных дел. Там новые санкции также подвергнуты критике. Россия называет их неприемлемыми и незаконными и предупреждает, что они сводят на нет шансы начать с Тегераном конструктивный диалог. В понедельник, напомню, США, Великобритания и Канада объявили о введение новых санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Президент США Барак Обама подписал специальный акт, распространяющий режим санкций на иранские предприятия нефтегазовой индустрии, чья работа в общей сложности приносит до 70% доходов в государственный бюджет Ирана. Кроме того, Вашингтон внес дополнительно 11 имен в список компаний и частных лиц, чьи финансовые активы будут заморожены и на чьи счета отныне закон запрещает переводить средства под угрозой обвинения в пособничестве Тегерану в создании ядерного оружия. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, новые санкции призваны оставить иранскую нефтехимическую отрасль без снабжения ключевыми западными товарами, услугами и технологиями.
Президент Обама подписал указ, который впервые направлен специально против иранской нефтехимической промышленности, являющейся значительным источником внешних бюджетных поступлений и также прикрытием для импорта запрещенных технологий.
В частности, Вашингтон ввел санкции против нескольких иранских крупнейших концернов, которые, по словам госсекретаря США, занимаются производством материалов и топлива для ядерных реакторов и для обогащения урана и импортируют технологии, применимые в производстве ядерного оружия и баллистических ракет. Хиллари Клинтон предупредила, что новый пакет санкций может оказаться далеко не последним.
Эффект от международного давления будет только возрастать до тех пор, пока иранские власти не решат сменить курс и начать выполнять свои обязательства перед мировым сообществом. Позвольте мне сказать прямо, введенные сейчас санкции не исчерпали всех наших возможностей повлиять на Иран. Мы активно продолжаем обдумывать самые разные и все более агрессивные меры воздействия.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер также сделал заявление, в котором подчеркнул, что Вашингтон крайне обеспокоен деятельностью иранского финансового сектора в области отмывания денег и что последние шаги позволят изолировать Тегеран от мировых денежных потоков.
Если вы какое-либо финансовое учреждение или структура в любой стране мира, и вы занимаетесь любыми сделками или операциями с участием Центрального банка Ирана или какого угодно другого иранского банка, обменивающегося активами внутри либо за пределами Ирана, то в таком случае вы рискуете быть вовлеченным в противозаконную деятельность, в создание Ираном ядерного оружия, в поддержку им терроризма и в его попытке обмануть достойные доверия финансовой организации и ускользнуть от санкций.
По словам Тимоти Гайтнера, любая сделка с Ираном грозит опасностью обмана. Впрочем, США не оборвали связи с иранскими банками стопроцентно, как отмечают эксперты из-за опасений, что такой шаг спровоцирует резкий скачок цен на нефть и тем повредит процессу восстановления американской экономики. Правительство Великобритании одновременно также ввело санкции против иранского финансового сектора, действуя еще более жестко, чем США. По словам министра финансов Соединенного Королевства Джорджа Осборна, впервые его страна полностью разорвала все финансовые отношения с целым государством.
Мы прерываем любые контакты между финансовой системой Великобритании и иранской банковской системой. Мы пошли на это после появления достоверных доказательств, что иранские банки вовлечены в программу создания в Иране ядерного оружия. Мы делаем это, чтобы повысить безопасность не просто всего мира, а конкретно ради национальной безопасности Соединенного Королевства.
Канада также ввела против Тегерана пакет аналогичных санкций, одновременно запретив экспорт в Иран любых товаров, используемых в нефтехимической, нефти- и газодобывающей индустрии. Одновременно с призывом до предела ужесточить коллективное международное давление на Иран с целью заставить его отказаться от развития своей ядерной программы, выступила Франция. Париж предлагает полностью запретить покупку иранской нефти и заморозить все иранские финансовые активы по всему миру. Как ожидается, эта тема будет активно обсуждаться 1 декабря на встрече министров финансов государств, членов Европейского Союза. 8 ноября Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сделало доклад, в котором заявило, что располагает информацией о разработке Ираном ядерного взрывного устройства. В документе было отмечено, что иранские ученые используют такие компьютерные модели, которые могут применяться только при разработке взрывателя атомной бомбы. При этом глава МАГАТЭ Юки Амана уточнил, что не исключает, что ряд иранских исследований в ядерной области действительно носит мирный характер. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели молдавских газет обсуждают сегодня итоги визита в Кишинев лидера непризнанной Приднестровской республики Игоря Смирнова, его встречу с премьер-министром Молдавии Владом Филатом. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
Газета «Панорама» отмечает, ссылаясь на главу молдавского правительства, что одним из результатов встречи стало то, что 30 ноября Кишинев и Тирасполь все-таки начнут официальные переговоры в формате 5+2. Первый двухдневный раунд пройдет в Вильнюсе. Стороны подписали совместное заявление, в котором обозначили главные приоритеты переговоров. Вместе с тем, обращает внимание издание, Филат напомнил, что власти Молдавии не признают президентские выборы в Приднестровье и отметил, что Кишинев рассматривает нынешнего лидера непризнанной ПМР Игоря Смирнова и других переговорщиков из Тирасполя не как официальных лиц государства, а как представителей делегации в переговорном процессе. Главный редактор газеты «Молдавские ведомости» Наталья Узун оценивает встречу Влада Филата и Игоря Смирнова как техническую.
Судя по тому, что было подписано заявление сторонами, позиции были согласованы, а судя по тому, что ничего нового не прозвучало, кроме уже набивших оскомину намерений улучшить железнодорожное сообщение и телефонную связь, прорывных вещей в этих договоренностях либо в согласовании позиции тоже не было. Скорее всего, стороны попытались минимизировать будущие риски Европейские наблюдатели и участники переговорного формата очень часто говорят о том, что от сторон конфликта, от Кишиневой Тирасполя, ждут согласованных позиций. И вот эти согласованные позиции они попытались изобразить. Между Кишиневым и Тирасполем появился какой-то внутренний, на межличностном плане формат, когда они могут минимальными усилиями двигать сам процесс.
По мнению обозревателя интернет-портала Vox Publica Романа Михаеш, встреча носила предвыборный характер.
Все-таки в Приднестровье через 20 дней выборы президента, непризнанные ПМР. И, скорее всего, надо рассматривать встречу в контексте поддержки господина Филата, кандидатуры господина Смирнова. То есть я считаю, что это чистый пиар все-таки эта встреча, потому что нет никаких гарантий, что господин Смирнов выиграет эти выборы. То есть, возможно, будет другой, скажем так, президент Приднестровья, с которым надо будет договариваться. И тогда эта встреча не имеет никакого смысла. А так, в контексте того, что Россия уже не ставит на Смирнова, что Россия списала Смирнова и открыто поддерживает Каменского, эта встреча имеет чисто электоральный характер.
Обозреватель издания «Журнал Дикишинау» Петру Богату предлагает оценивать встречу Влада Филата и Игоря Смирнова по практическим результатам для простых граждан.
То, что нынешнее руководство уже на протяжении последнего года и даже больше может вести переговоры с руководителями Тирасполской администрации, это, безусловно, положительный факт. Результаты не особенно впечатляют, но кое-что изменилось к лучшему. Какие-то все-таки результаты есть. Но эти встречи нужно видеть вот под этим углом. Не ожидать невозможного решения, например, завтра приднестровского вопроса. Такие встречи, безусловно, способствуют доверию между руководителями с одной и с другой стороны.
Информационное агентство «Омега» отмечает то, что в ходе встречи, в числе прочего, достигнута договоренность о продолжении работы над восстановлением полноценного железнодорожного пассажирского и грузового сообщения, а также приветствуется экспертная помощь, предложенная пограничной миссией Европейского Союза. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Организация Объединенных Наций открывает программу «16 дней против насилия в отношении женщин». Организаторы выбрали даты, символически связывающие проблему семейного насилия с проблемой защиты прав человека вообще. 25 ноября отмечается Международный день борьбы с насилием против женщин, 1 декабря – Международный день борьбы за права женщин, 10 декабря – Всемирный день прав человека. Домашнее насилие запрещено законодательствами 125 стран мира. Вот цифра, однако. В той или иной форме домашнее насилие встречается в каждой четвертой российской семье. Ежегодно от рук мужей или других родственников погибает около 14 тысяч женщин. О проблеме семейного насилия в России и других странах мира говорит социолог, гендерный исследователь Ольга Бурмакова.
В целом у нас ситуация с юридической помощью, с помощью сил правопорядка в ситуациях изнасилования, семейного насилия и так далее, очень печально. Что у нас происходит, например, с делами об изнасилованиях, которые милиция там не хочет открывать, или о которых ходит миф, причем в первую очередь среди органов правопорядка, что большая часть заявлений об изнасилованиях – это женщины, которые после секса им что-то не понравилось, и они решили таким образом отомстить, развести на деньги и так далее. Хотя мировая статистика показывает, что таких ситуаций там 1-2% от общего массива вообще существующих заявлений об изнасилованиях. Гендерное насилие, насилие в семье, изнасилование – это, да, это часть общей системы права сильного, насилия сильными над слабыми. То женщин не готовят быть физически сильнее. Многие женщины, в том числе женщины, подвергавшиеся насилию, говорили о том, что у них есть блок на причинение боли другому человеку. Это результат воспитания. У мужчин такого блока в большинстве случаев нет. Женщин якобы защищает правило, что женщин не бьют. Тут есть такой тонкий момент. Не бьют тех женщин, которых данный конкретный человек считает этими самыми женщинами. Потому что он может сказать, ну, женщин не бьют, но суку, которая мне дала пощечину, я же могу ударить. Или женщин не бьют, но она же на меня орет, я сейчас ей врежу. Она сама напросилась. Или есть еще такое. Это обычно чужих женщин не бьют, но это моя жена. моя собственность. Бороться с гендерным насилием, как с любым насилием, нужно на всех уровнях. Не раз говорили о том, какие у нас возникают проблемы. И не раз сравнивали со странами, в которых более эгалитарная ситуация. Такая эгалитарная ситуация возникла далеко не сразу. И там существуют механизмы борьбы с гендерным насилием. В США, в Европе, в Израиле. Есть ряд просветительских мероприятий, начинающихся с программ сексуального просвещения в школах, которые у нас так старательно не пропускают, где, в частности, говорится о том, что такое здоровые отношения, что такое согласие на секс, что такое изнасилование. Там объясняется, что им является и что является сексом добровольным. Там существуют специальные программы поддержки жертв сексуального насилия, семейного насилия. Существуют также специальные юридические программы по образованию служителей правопорядка. Потому что служители правопорядка тоже люди и тоже подвержены тем же стереотипам. Более того, в некоторых странах, насколько я знаю, изнасилование, семейное насилие является делом не частного обвинения, а преступлением против государства. Соответственно, отозвать заявление невозможно, дело рассматривается в любом случае.
Говорила социолог Ольга Бурмакова. Систематическое семейное насилие над женщинами часто чревато неконтролируемой ответной реакцией, когда жертва становится преступником, а преступник – жертвой. О так называемом синдроме избиваемой женщины говорит директор Национального центра по предотвращению насилия Анна Марина Писклакова.
Это где-то в среднем 3500. Как правило, это женщины, которые долго подвергались насилию, и либо самозащита, либо то, что может выглядеть как преднамеренное убийство. Если посмотреть предысторию этих отношений, там было долгое физическое насилие, то это то, что называется синдром избиваемой женщины. Женщина, которая очень долго подвергается физическому насилию, такая вот пролонгированная посттравматика постоянная, она вырабатывает у женщины ощущение, что ей уже никто не может помочь. Для нее это становится вот в ее мире, да, в ее системе измерений. Либо он меня убьет, либо я его. И тогда она может как бы это заранее подготовить, и это будет выглядеть как преднамеренное убийство. Но это просто она уже живет в течение какого-то времени в состоянии длительного аффекта. В западных странах вот синдром избиваемой женщины учитывается. И если преступление произошло в результате длительного насилия, то, как правило, даже если они идут в тюрьму, то очень важный аспект – это именно ее реабилитация, связанная с этим тяжелым пережитым опытом. Я могу сказать, что я в Америке однажды выступала как раз перед женщинами, которые вышли из тюрьмы, которые убили мужей в результате насилия. Они рассказывали, что с ними происходило и как это изнутри. То есть это совершенно другой мир. У нас в стране вообще это пока еще тема никаким образом не затронута. Как правило, это женщины, которые просто идут в тюрьму, и главное, что и после у них нет никакой возможности реабилитации.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 22 ноября подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова, были эксперты по борьбе с домашним насилием. Этой теме посвящена очередная программа «Радио Свобода. Свобода в клубах», которая выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, 27 ноября, в 18 и в 22 часа, а также в понедельник, в 7 утра и в 14 часов. Не пропустите. Вот так обстояли дела во вторник, 22 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это похоже на такую же политическую провокацию.
Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию.
Блоги говорят о застое в рейтингах Дмитрия Медведева.
Участники принесли с собой гроб, на котором было написано «Российские выборы».
Им надо уходить.
Мы прерываем все контакты между финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».